Мы продолжаем читать наставления Антония Великого, и сегодня поговорим о хранении языка. Но прежде чем обратиться к высказываниям Антония Великого, необходимо напомнить, вспомнить, обратиться к свидетельству Священного Писания, потому что, как мы увидим далее, тема эта очень важная, о хранении языка, и совершенно чуждое нашему современному миросозерцанию, уж тем более нашей повседневной практике. И поэтому для того, чтобы слова Антония Великого обрели некое полновесное звучание, некую необходимую для звучания в современной среде силу, необходимо вспомнить о свидетельствах Священного Писания, собственно, о словах апостола Иакова в его послании в 3 главе. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Так и язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть». Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Вот такой отрывок, практически вся глава с некоторыми купюрами, которые не очень важны в понимании того предмета, о котором мы сегодня говорим. Важно самый первый вывод, который напрашивается из прочтения этого отрывка. Хранение языка, сдерживание языка есть удел совершенных. Несколько раз апостол Иаков на этом останавливается. Только совершенный может обуздать язык. Только, в принципе, даже более того, совершенный нечеловеческим совершенством. Потому что категорично апостол утверждает, что укротить язык невозможно. Подразумевается, что раз все-таки его кто-то укрощает, значит, укрощается он только с помощью Божьей. Только Духом Святым можно укротить язык. И это настолько принципиально для апостола Иакова, что он позволяет себе, условно говоря, в кавычках, дерзостную, а может быть для некоторых может показаться и дерзкую сравнение, дерзкую мысль, высказывание о том, что язык сам воспаляется от гиены. Он не говорит, о том, что только плохие слова воспаляются от гиены. Он говорит, что там сам язык, он каким-то очень тесным образом сплетен с источниками зла. То есть, вот именно, вроде бы, конечно, когда мы благословляем Бога, никто не скажет, что язык наш воспаляется от гиены. Но почему тогда, если в момент благословения Бога мы готовы сказать, что сейчас я говорю по благодати Святаго Духа, и так каждый думает, когда он говорит «слава Отцу и Сыну и Святому Духу», что он сейчас говорит это по благодати Святаго Духа, так почему же спустя некоторое мгновение человек проклинает или злословит, или осуждает, по чьей тогда воле? По кому, почему это происходит? И человек даже не понимает, что не растут на одном дереве плоды горькие, мерзкие и сладкие, не течет из одного источника вода горькая и вода сладкая, что на самом деле, что если его благословение сопровождается и сменяется тут же осуждением, злословием, укорением и прочим какими-то непотребными для христианина вещами, то значит на самом-то деле язык его более приучен к злословию. И то, что он говорит иногда благословение Богу, это не отменяет пока что его привязанность его языка к этому источнику зла, гиене, от которой воспаляется его язык. Просто что человек может умом принудить свой язык говорить, скажем, благословение Богу, но очень часто благословение Бога всего лишь, которое мы произносим языком, есть просто формальность, ведь можно поминать имя Бога в суе, без обращения к нему сердца и ума, и таким образом человек, благословляя Бога в суе, в сущности, не припадая к Нему как источнику жизни, и тут же злословия других, укоряя других, он просто пребывает в очень приятном для себя самообмане, на что и указывает с особенной силой здесь апостол Иаков. Человек обманывает себя, он думает, раз я благословляю Бога, значит, я Божий человек, я от Бога говорю. А вот когда я сужу и разбираю людей, ну понятно, они же грешники, они плохие, как же их и не судить, как же их не укорять, и проклинаю это ведь, собственно говоря, только негодяев, я ж не хороших людей проклинаю. Стало быть, раз я благословляю Бога, значит, я хороший, и все, что я потом делаю языком, тоже есть хорошо, и человек пребывает в сытой, спокойной уверенности, что он и есть Божий человек. Хотя с его уст постепенно начинает считаться, слетать все более и более проклятие и злословие, причем не только людей негодных, а он, собственно, в негодные люди записывает кого угодно, и власть имущие, начальников, причем не только безбожных, но и верующих, и в конце концов доходит до того, что ругает и игумена, и епископа, и патриарха, и вообще всех, кроме своих собственных единомышленников или даже самого себя, всех ругает и при этом пребывает в святой уверенности, что он по-прежнему Божий человек, и ничего плохого он не делает, просто негодяев и нехороших людей он проклинает, как ему кажется, как и прилично, как ему кажется, поступать всякому благочестивому человеку. И он не внемлет призыву, которым, вот крику практически, потому что, если мы прочитаем вот так на одном вдохновенном порыве эту главу, не растягивая слова, а очень экспрессивно, в напряженной манере, как и звучат они действительно, слова апостола Иакова, мы видим, что это крик, это буквально вопль человека, который не знает, что делать, потому что видит вокруг себя людей внешне благочестивых, он же пишет к христианам, внешне благочестивых, но благодаря вот именно несдержанности своего языка, в сущности, очень далеких не то что от Христа, а даже от возможности спасения, хотя бы от какого-то потенциального вхождения на путь спасения. И вот этот крик и вопль апостола Иакова, его надо услышать, расслышать, вновь и вновь обращаясь к его посланию, для кого же оно и написано, как не для христиан, чтобы испугаться, ужаснуться и вычитать, вот как-то членораздельно для себя уяснить эти слова, что язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. И кто не сможет упразднить, сдержать вот эту силу языка, кто не сможет положить устам своим хранило, как говорится в Псалтире, кто не сможет переориентировать вот эту зависимость языка от гиены с тем, чтобы он был дыханием Святаго Духа, пока это не произойдет, все, что делает человек, не имеет никакого значения. Вот в чем пафос, если хотите, крик и боль апостола Иакова. Он, язык наш, воспаляет весь круг жизни. Все, что вокруг нас происходит, это деятельность нашего языка. Если б только люди сумели это понять, если б только они смогли это почувствовать, насколько грандиозны, насколько потрясающи слова, насколько они фундаментальны, или, говоря языком философии, онтологичны слова Иисуса Христа, что человек от своих слов оправдается и от своих слов осудится, что именно слово человека, изрекаемое им, и есть приговор его жизни, воспаляя или наоборот, умягчая, умеряя и преображая весь круг его жизни. Слово человеческое творит мир вокруг человека. Слово человеческое творит мир вокруг нас. Слово человеческое созидает и разрушает миры, эти существующие. Все, что мы вокруг себя видим, это порождение языка человеческого, слов человеческих, причем с такой силой, что некогда по глупости сказанное слово имеет такие последствия, что и потомки через сотни лет не смогут избавиться от последствий, которые имело слово одного глупца, который сказал его публично, не подумав. Не потому, что невозможно что-то сделать, а потому, что слово, оно имеет и такую силу, оно превращает нашу жизнь в ад, потому что язык воспаляется от гиены. Но если слово будет укоренено в благодати Святого Духа, если язык станет, как это говорится в богослужебных книгах, органом Пресвятаго Духа, тогда мир вокруг может преобразиться именно словом человеческим и языком, но для этого надо именно, чтобы язык стал органом Святаго Духа. Важно подчеркнуть здесь в речи апостола Иакова и тот момент, что язык очень быстро воспламеняется, вот этот как движение пламени, искра, и пошел огонь, так и язык, он сам моментом, вот человек оглянуться не успел, и все, язык говорит, как в русской пословице, слово не воробей, вылетишь не поймаешь, попробуйте поймать воробья, это же чрезвычайно сложно поймать воробья даже, ну скажем, в закрытом, но достаточно объемном помещении. Так вот, по мысли древних, просто мудрых людей, слово гораздо труднее поймать, чем воробья, чем птицу, летевшую из клетки, гораздо труднее. Настолько быстро, настолько моментом она разносится, и все, уже не остановить последствия, сделанные этим словом, как огонь, пожирающий все, так слово человеческое сжигает все. И мы можем легко это в себе заметить, очень легко, буквально достаточно понаблюдать, что большинство людей даже оглянуться не успевает, как они уже осудили, как они уже укорили. Они произнесли, люди, мы все произносим укоризненное слово, оно уже прозвучало, и вдруг мы понимаем, так я же не хотел, так что же я сделал, да как же так, возможно, прости меня, брат, прости меня, мама, прости меня, муж или жена, все уже сказано. Мы, понимаете, язык действительно, получается, действует быстрее, чем даже мысль. Мы уже сказали, а только потом подумали, только потом отрефлексировали. И это бывает с людьми, которые, в принципе, хотя бы положили желание не оскорблять, не ругаться, не злословить, хотя понимают, что внутренне, что не могут, не хотят они так поступать. И получается, что моментом слово вылетело, и ничего не сделаешь. Сколько приходится слышать людей, их десятки приходят, искренних христиан, которые положили в душе своей за правило никого не осуждать, и они со слезами приходят и говорят, не могу ничего поделать, это как-то помимо меня получается, я решил никого не осуждать, я не смотрю новости, я не включаю телевизор, я ни с кем не общаюсь, но вот секунда, мгновение, случайная встреча, и я понимаю, что я уже осудил, я же не хотел, я же месяц никого не осуждал, и вдруг так происходит мгновенно все. Вот настолько, если мы задумаемся, если мы почувствуем ту реальность, страшную реальность, о которой свидетельствует, пытаясь до нас докричаться апостол Иаков, мы увидим, как же это важно все то, что говорят святые отцы о хранении языка, и, в частности, то, что говорит святой Антоний Великий о хранении языка. Именно потому, что мы не замечаем за собой правильность, объективность, конкретность слов, свидетельства Священного Писания, конкретно апостола Иакова о том, что как пламенный язык пламени, воспаляемый от гиены, вот что наша речь, вот что наш язык, и как трудно, по-человечески просто невозможно его остановить, тогда бы мы внимательнее относились к тому, что говорят святые отцы. И вот к некоторым свидетельствам Антония Великого мы сейчас и переходим. Хотя Антоний, по крайней мере, поначалу даже снисходительнее апостола Иакова. Слово 74. «Кто не может хранить уст своих и языка, пусть позаботится, по крайней мере, немноги быть и в словесех своих. Блюдись, человек, возьми власть над языком своим и не умножай слов, чтобы не умножить грехов. Положи перст на уста твои и узду на язык твой, потому что многоречивый человек не оставляет себе места Духу Святому. Если кто новичок еще, беседуя с тобой, спросит тебя о чем-либо спасительном для души его, ответь ему. Если же о том, от чего нет ему пользы, будь как глухой, который не слышит, и как немой, который не говорит». Интересна иллюстрация к этим словам Антония Великого в древнем Патерике. К одному старцу пришла группа новичков, и людей более умудренных старческим опытом, но в целом не старцев, а вот людей, не очень давно подвязающимся в монашеской жизни, хотя среди них и находятся те, которые чуть больше, чем другие, этим занимаются. Вот старец предлагает им некое слово, я не помню, о чем оно, он предлагает, как они понимают некое место из Священного Писания, по-моему, вопрос о причинах грехопадения Адама и Евы, как мне помнится. И каждый из присутствующих молодых монахов пытается предложить нечто свое, как он понимает это речение Священного Писания. Каждый высказывает так, другой иначе. Старец сидит, всех слушает, наконец спрашивает одного последнего, который более других находится, пребывает в монашеском житии. И он спрашивает: а как ты думаешь? А он говорит: а я не знаю. Он говорит: вот единственный, кто из вас действительно понял смысл стяжания спасения. Действительно человек, который дал правильный ответ. Потому что, в принципе, монаху не имеет смысла размышлять о том, почему согрешил Адам, почему согрешила Ева. Это все для них бесполезно. Надо заниматься только тем, что созидает мою душу, а не пытаться вдаваться в тайны мироздания, которые ко мне лично не имеют никакого отношения. Вот так воспринимали подвижники египетской пустыни отношение к глубоким вещам, которые нас сейчас по преимуществу то и занимают. Мы готовы вести многочисленные дискуссии об очень сложных и, казалось бы, важных вопросах мироздания, миробытия, спасения человека, домостроительства тайн Божьих, особенно в каких-нибудь темных, не очень понятных местах Священного Писания. И все время думаем, что это очень благочестивые, очень правильные разговоры. Но если они благочестивые, если они правильные, почему мы, посмотрев после этих разговоров внутрь себя, не видим приращения благодати Святаго Духа? Почему мира в нас не становится больше? Почему благодати не становится больше? Апостол Иаков, заканчивая свою главу о хранении языка, говорит о том, что плод правды сеется у тех, которые хранят мир. Если мы не видим в самих себе приращения правды, праведности, смирения, мира, значит, мы что-то делаем не то. Но вновь и вновь с какой-то горячечностью мы погружаемся в исследование предметов, очень далеких от нашего спасения. Когда кто-нибудь находится, человек рядом, и говорит: а зачем тебе все это? Мы пытаемся убедить, может быть, себя, может быть, его, что просто иначе и жить невозможно. У нас же дан ум. Ну и дальше следует попытка доказать, что ум нам дан для того, чтобы постигать тайны Священного Писания. Хотя еще апостол Петр сказал, что тайны Священного Писания открываются не умом человеческим, а благодатью Святаго Духа, который должен быть ум человеческий освящен и просвещен. Но как же достичь этого просвещения, освящения ума? Мы же все крещенные и помазаны благодатью Святого Духа, все же просто. Да нет. Апостол Иаков и говорит то, что очень хорошо усвоили подвижники египетской пустыни, что благодать только тогда, когда человек действительно мудрость, замечательная вещь, это дар, это благодать Божия, но когда она мирна, смиренно, кратка и послушлива, когда человек не сварится, когда мудрость не сварлива. Что значит сварлива? Очень часто приходится слышать от человека, и каждый это слышит, это некая обыденность нашей жизни. Мы как бы, никто нас не слышит, так может какой-нибудь случайный человек, почти мебель, сидящая с нами в одном кабинете. Мы не рассчитываем на поддержание разговора, но нам хочется, чтобы все-таки нас услышали. Никто же сам с собой не любит говорить. Мы говорим: да, вот ты знаешь, был у меня сейчас человек, хороший он человек, конечно, но вот это в нем такое плохое. Вроде бы ничего. Мы сказали реплику, мы не осуждаем, как нам кажется, человека, мы ничего плохого не сделали, но вот именно эта реплика, эта ремарка, это и есть сварливость. мы порождаем свару, потому что человек нас услышал, услышал нашу точку зрения, не очень хорошую, о другом человеке. Зачем было это нам высказывать, это нашу оценку давать нехорошую другому человеку? Он может быть культурный человек, может даже духовный человек, и он начнет молиться с тем, чтобы наше гнилое слово выбросить из своего ума и не помнить его. А если он обычный человек, и он будет жить с этой мыслью, которую посеяли в него, и будет не очень приязненно относиться к тому человеку, про которого мы это сказали. А если он еще и слабый человек, и придет своей семье, своей жене или кому-то другому расскажет, да, вот сегодня такой-то, такой-то сказал, такой-то, такой-то. Вот это и есть свариться. Или, говоря языком более нам знакомым и привычным, интриговать. Интриговать, плести какие-то ковы, сети, переносить что-то нехорошее друг на друга, друг про друга. Вот надо, это и есть сварливость, когда мы как бы про себя, как бы невзначай, но делаем нелестную, нехорошую оценку другому человеку. И нам кажется, это естественно, это нормально, это и есть хорошо, так только и нужно поступать. Но почему святые отцы, когда мы читаем про них в патриарках, когда мы читаем про них в житиях, мы видим, что они в принципе ни на кого не произносили укоризненного слова. Мы не можем так жить, пусть, но давайте признаем, что это и есть правильный путь, тот, который мы читаем у святых отцов, о котором мы читаем у святых отцов. Вот 75-е слово Антония Великого. «Понудим себя крепкую приставить стражу к устам своим, чтобы о ком-либо не сказать что-либо худого, потому что худая речь хуже всяких ядов». Вот все просто, легко. «Понудим себе крепкую поставить стражу, чтобы не сказать что-либо худого о ком-нибудь, хоть о ком-нибудь. Все раны залечиваются, а рана от языка не имеет врачевания. Язык неосторожного охуждателя, движимый дьяволом, ядовите языка змеи, потому что он возбуждает свары и горькие враждования среди братьев, сеет мятежи и злодейства между мирными и рассеивает многолюдные общества. Итак, бегайте охуждение других и прилежите молчание». Но мы еще продолжим разговор на эту тему в следующий раз. Thank you.